Добро пожаловать сегодня на Голгофе. Благодать и мир вам, братья и сестры. Евангелие от Луки мы изучаем по воскресеньям. Сегодня 18 глава, с 1 по 17 стих, потом у нас еще вечеря Господня будет. И вот у меня такая мысль крутится, что бывает, когда у нас есть определенные ожидания от Бога, какие-то у нас наши желания, особенно когда что-то неспокойное или какие-то такие вот мы переживаем из-за чего-то, мы ожидаем чего-то от Бога и приходим и ждем именно этого. Но зачастую в Библии Бог, Он не отвечает именно вот на эти пожелания, но Он говорит какие-то другие вещи, которые оказываются гораздо важнее, чем то, что мы бы хотели услышать от Бога. Вот. И я уверен, вот эти вот проповеди, то, что мы изучаем Евангелие Луки, это нам нужно, эта глава, которую мы будем изучать, то, что сегодня именно нам нужно услышать от Бога. Мы говорили про эту всю ситуацию на домашней группе, Бог специально нам слово дал, потом Ваня в прошлое воскресенье говорил, да, вот, и теперь мы будем дальше двигаться, что Бог хочет нам сказать. Зачастую трудные ситуации Бог использует, чтобы привлечь, наконец-то, наше внимание. Аминь. Контекст у нас, в прошлой главе мы изучали, пришествие Царства Божьего. Пришествие Царства Божьего. Это будет у нас наш контекст. Иисус говорит какие-то вещи там, что, ну, там, не ходите, не гоняйтесь, там, бодрствуйте. Ну, а то вот там были, да, ели, пили, женились, выходили, ну, и как бы не были готовы, да, вот, то есть Иисус дает такое учение, и Он продолжает, люди ожидали, апостолы ожидали Царства Божьего, физического воплощения Царства вот сейчас, но Иисус им говорит очень важные вещи касательно Царства Божьего, но может быть не так, как они ожидали. Итак, с 1 по 8 стих. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от противника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Говорю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Иисус, конечно, предвидел, что трудные времена для учеников наступит. Царство Божие, оно откладывается, а их возненавидят, их будут гнать, вот, и вот это стремление сберечь свою душу, оно еще более остро будет чувствоваться учениками и всеми верующими, да, и Иисус говорит, что где труп, там соберутся орлы, то есть там, где труп, это, сами понимаете, это трудные времена, и вот как вот с этим жить, вот с этими ожиданиями, беспокойствами. И Иисус говорит: молитва, да, общение с Богом, это как борьба, это как средство борьбы с унынием. Всегда молиться, не унывать. Мы можем размышлять, думать, унывать, анализировать. И Дух Святой нам говорит: вот что ты, обратись к Богу. Вот как ты чувствуешь? О чем ты мечтаешь? Чего бы ты хотел? Обратись к Богу, молись. Общайся с Богом. Вообще, само по себе, молитва – это не просто просьбы, это общение, да? Просто общение с Богом, где мы познаем Его, общаться с великим Богом, просто поговорить с великим Богом обо всем, да? Это уже дает, убирает уныние, потому что ты как бы в молитве, ты еще больше вот этого присутствия Бога в жизни, во всей вселенной, оно усиливается, наше ощущение этого присутствия, да, вот просто от общения с Богом. И это интересно, это отгоняет какие-то мысли от нас. И молитва, Иисус говорит, будет трудно, будет ученикам, нам, будут поводы, чтобы унывать. Вот молитва, решение вот этого уныния. Молитва, всегда молиться. Тем более в трудные времена. Откройте со мной Иакова, 5 глава. Иаков тоже говорит про важность, нужность долготерпения в трудностях. И разные советы дает по этому поводу. Много советов он дает хороших. Одна из вещей, он говорит в 5 главе 7-8 стих послания Иакова. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. А у нас как раз контекст пришествия Господа. Второе пришествие. У нас контекст там, да? И мы об этом много говорим. И это самое главное, да, пришествие Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. Да? Вот пришествие Господа. Да? И потом он дает еще несколько советов, а потом в 9 стихе. Не сетуйте, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденным. Вот судья стоит у дверей, да, когда трудности приходят, очень легко начинать сетовать, обвинять, оправдывать себя. Вот, тоже он такой вот совет дает. И потом в конце вот это 13 стих. Страдает ли кто из вас, пусть молится. Страдает ли, или страждет, как в других переводах, пусть молится. Здесь не говорится, что там будет обетование молиться за больных, там одно. У нас есть обетование, что молитва веры исцелит. А когда страдания, другие страдания, да, молитва, это не значит, что Бог изменит, уберет эти ситуации, но уныние уйдет, когда мы продолжаем молиться, братья и сестры. Вот если наше сердце унывает, знаем ли мы, что молитва – это средство бороться с унынием? Молиться всегда. И вот ожидая Царства Божьего, мы все ожидаем Царства Божьего. Аминь. Очень важно, часть этого божественного, пребывать в постоянном молитвенном общении с Богом. Часть наших молитв, основная часть нашей молитвы какая? Чего нас Иисус учил? Да? Отче Небесный, да? Да светится имя Твое, а потом что? Да придет Царствие Твое. Мы просим, мы хотим, мы желаем, мы понимаем, что без этого никогда совершенно... Совершенство не придет. Мы хотим Царство Божие, мы просим об этом. И когда Царство Божие придет, оно придет по плану Божьему, но оно придет также потому, что многие верующие в прошлом и сейчас мы просят об этом. Оно не придет без просьбы, оно придет по просьбам церкви, потому что наши просьбы, они как благоухание к Богу, к престолу восходит в книге Откровения, и Бог начинает свое действие. Да придет Царствие, да? И вот у нас контекст, да, Царствие. Только Царство Божие дает вот этот вот защиту, полноту, справедливость. Аминь. Несправедливости на этой земле будет много. Даже мы верующие, да, но Царство, когда Божие придет, вот эта вот справедливость, полный мир, полная полнота будет. И мы ожидаем этого, мы понимаем, что это здесь мы временно. Бог любит нас, и Он хочет нас поддержать, конечно. И вот на примере вот этого, по поводу молитвы, на примере вот этого неправедного судьи и вдовы, да, вдова здесь очень, она вдова, она очень нуждалась, да, тогда от мужчины очень много зависело, мужчина умер, и женщине было гораздо труднее, может быть, чем в наше время. Вообще это тяжело, но тогда особенно, да, ее как бы никто не мог защитить, какой-нибудь там кредитор мог прийти, там, у меня тут что-то написано, вот эта земля теперь моя будет, а у нее единственная земля, и она не может никак доказать, и чего, да, как бы, вот, то есть противник у нее здесь, вот есть какой-то, потому что есть люди, которые пользуются слабостью людей, и для них деньги самое важное, материальное самое важное, им все равно там сироты, вдовы. К сожалению, вот такое бывает. И вот она попала в такую ситуацию. У нее была действительно очень сильная нужда. Никто ей не мог помочь, кроме вот этого судьи, который там был в городе, слава Богу. Да? Но судья, вот он как бы вдова, чего она, много ли мне она за мои услуги заплатит, подарка никакого особенного не дождешься от нее, ну, как бы там есть более важные дела, и вот он не хотел ей помочь, но все-таки, так как она была упорна, а ей некуда было идти, все, кроме вот этого неправедного судьи, больше никого у нее не было, и она шла и шла к нему, помоги, защити, это была его обязанность, да. И Иисус нас здесь поддерживает. И она получила свою, он потом согласился с судьей ей помочь. Она получила, в конце концов, защиту и справедливость в своей жизни против вот этого противника. И Иисус нам говорит, тем более, совершенный Бог, да, совершенный судья, тем более, любящий наш Отец, своим избранным, мы избранные Божьи, да, церковь избранная, невеста, да, вопиющий к нему день и ночь, да, вот когда мы так обращаемся с криком к Богу, обязательно подаст защиту. Бог нам говорит, Иисус нам говорит сегодня, Дух нам сегодня говорит, у нас есть всякие вопросы, у нас есть, может быть, какой-то негативный опыт, может быть, других верующих, которые, как бы, может быть, не получается у них ходить в победе, какое-то такое уныние. Иисус говорит нам, обязательно подаст защиту. Бог говорит моей душе, обязательно ты получишь защиту. Мы пели, да? Горы силен он сдвинуть. Силен он. Это истина. Вот это есть реальность, а не наш опыт, или как там вокруг нас происходит. Обязательно подаст защиту. Ну разве нет? Это же Бог любящий, всемогущий. Ну разве нет? Тем более, вскоре здесь написано, да, то есть Бог никогда не запаздывает в совершенное время. То есть я не могу сказать, Бог, побыстрее, иначе все будет поздно. Так неправильно будет сказать, потому что у Бога не может быть ничего поздно. Мне может быть казаться поздно, но я могу быть уверен, что Бог не опаздывает. Он знает о моей просьбе. Хотя и медлит защищать, Иисус нам говорит. Да, вот это немножко трудно. Это тайна. Есть разные причины, почему Бог медлит защищать, медлит ответить. Их много может быть причин, и очень много причин нам неизвестно. Но кое-что нам может быть известно. Я скажу. Первое. Действительно ли мы этого хотим? То, о чем мы просим. Вот это вдова, очевидно, ей нужно это было. И она не сдавалась. Вот у меня Сёма сын, он много о чем меня может просить. Любую игрушку, которую он увидел в рекламе, там, или еще, папа, купи, дети, да? Вот. И я хочу ему помочь, но я хочу понять, действительно это ему важно или нет, и как я это проверяю. Но если он меня один раз попросил и потом забыл, а если он меня постоянно что-то просит, есть вещи, которых он постоянно просит, тогда я понимаю, это важно для него, да? Тогда я помогу ему, да, потому что, да, вот это проверяется, некоторые вещи, они не то, что Бог не слышит, он просто хочет понять, действительно нам это нужно. У этой вдовы ей нужно было, очевидно. И поэтому Бог иногда медлит. То, о чем мы просим, действительно мы этого хотим всем сердцем, или просто какой-то там, как ритуал это у нас. Вторая вещь. Бог медлит, потому что, возможно, Он хочет решить эту ситуацию по милости, а не по справедливости. Мы-то вопием о справедливости, а зачастую Бог затягивает, чтобы этот неправедный судья или другой человек, он покаялся. Потому что если Бог вмешается, тогда, если Бог по справедливости будет действовать, да, в этом мире, то кто устоит, да? И Бог замедлил со своим Царством Божьим. И контекст именно такой, Царство Божие, оно откладывается, Иисус здесь нас учит, да? Бог медлит для чего? Для чтобы иудеи вот эти фарисеи, они покаялись, да? И Бог до сих пор ждет евреев, чтобы они покаялись. Вот именно, да? Ради Авраама, он, не потому что они лучше всех, ради Авраама. Просто Авраам был другом Божьим, он угодил Богу. Ради Авраама Бог хранит верность, вот как там сказано, в тысячи поколений, да, ради Авраама, да. И он, эти евреи, эти иудеи, они очень плохо поступили с Иисусом, да? Они очень плохо поступали с апостолами, да? Павел, апостол, от них страдал. Но Павел продолжал их любить, молиться, потому что он понимал, что это сердце Бога. И в этом плане Бог, как ну, в физическом плане, не дает иногда защиту, потому что он хочет, чтобы человек покаялся, а человек проходит через трудности, и Бог, он медлит, хочет явить милость. Поэтому задержки с Царством Божьим происходят. Почему? Царство Божье до сих пор не наступило, не потому что Бог не видит зло, а потому что он долготерпит, может покаяться, может еще покаяться. Понимаете? И когда мы молимся, да, о какой-то справедливости, мы должны понимать, что, может быть, Бог хочет дать покаяние. Извините. Но вот такая должна быть у нас уверенность из этой истории. Вот я вчера провожал молодую пару, у них много детей, много вещей было. И там был маленький ребенок, ну, годовасик. И он заплакал. И мама, она не бросилась к нему сразу, а там, что с ним, да? У нее много детей, она знает, она уже опытная мама, да? Но она слышала все. И когда там, ну, там, нужно было, она подошла там, утешила его, что там, покачала его, и он успокоился. Но она не сразу к нему подошла, как опытная мать, как любящая мать. Но она слышала крик своего ребенка. И она знала, когда нужно реагировать. И она среагировала. Да? И вот то же самое Бог. Он слышит наш крик с самого начала, нашу просьбу с самого начала. И Он поможет нам. Обязательно поможет. Обязательно. Но у нее есть определенное время. Ну вот, вот вы родители, да, кто у вас, дети у кого, да, особенно если у вас не один ребенок, а второй, третий. Потому что когда первый ребенок, ты сразу к нему бросаешься. А когда у тебя два, три, ты уже понимаешь, ничего страшного, все нормально, да. Ну просто есть какие-то вещи, которые нужно сначала там сделать. Это нормально, да. Вот. Но когда вы слышите, ваш ребенок плачет, вы знаете, ага. И в свое время вы обязательно, как родитель, обязательно поможете своему ребенку. То же самое Бог. Мы его дети, мы его избранные. Когда мы обращаемся к нему с болью, с криком, он слышит. Он слышит. Он слышит. Ребенок продолжает плакать. Да, потому что ему вот этим плачем, спасибо, этим плачем, ну, он знает, только вот так он может привлечь внимание родителей, да. Он не поплакал и успокоился. Он продолжает, да. И мы, когда продолжаем обращаться, вопить к Богу день и ночь, Бог обязательно даст ответ. Вот думайте про младенцев. Неужели матери все равно то, что ребенок плачет? Нет. В свое время она обязательно подойдет к этому ребенку. И также Бог обязательно подойдет, когда мы продолжаем уповать на Него и взывать к Нему. Обязательно. Но Сын Человеческий, когда придет с этой помощью, да, когда Он придет с этим царством, будет ли еще вера? Вот в чем вопрос. Будет ли вера? У нас как бы могут быть вопросы к Богу, как бы даже претензии, что Бог, ты медлишь. А у Бога претензии к нам. Где вера твоя? Вот фарисеи и книжники номинально, они говорили о пришествии Господа, но на самом деле они разуверились в Его реальном пришествии, Царство Божие. Вот у нас контекст такой, да, потому что Иисус говорит, Царство Божие уже среди вас, а они не верят Иисусу, они говорят, что это от Вельзевула, или говорят, что еще больше нам знамений, да, они не верят, Царство уже было среди них. Хотя номинально верили и знали о пришествии Царства, но на самом деле разуверились. Не было веры. Иисус пришел к ним. Он пришел в первый век к иудеям, но веры не нашел. В Галилее не нашел, в Иерусалиме не нашел. Не нашел он веры, Иисус. В своем народе. Пришел к своим. Да? Все такое. Сколько там было подготовки через пророков, заканчивая Иоанном Крестителем. Но не нашел веры. За редким, за малым количеством, да, горстки людей там в Иудее. И вот так, может быть, тоже и с нами Бог хочет прийти к нам с этой помощью, но а веры уже и нету. Ждем мы Царство Божие. Ждем мы Царство Божие. Здесь, я повторяю, контекст именно первое, второе пришествие, то есть физическое Царство Христа, которое нам обещано, возвращение. И как я уже говорил, именно Царство это Божие даст нам покой, защиту, полноту в жизни. И апостолов именно это и интересовало, контекст вот такой. Они не переживали то, что они мало поймали рыбы, и теперь им римлянам не с чего налоги платить, а у них там долг, да, вот как мы там фильм смотрели. Они не переживали, что цены высокие. Христос, Сын Божий, здесь. Царь царей здесь. Они отложили эти переживания. Все, что их интересовало, когда, Иисус, ты установишь свое царство. Вот ты уже пришел, мы верим, мы последовали за тобой. Мы забыли эти сети, мы не переживаем из-за этих рваных сетей. Царство твое когда придет? Царство. И это был правильный мотив, хороший мотив, именно ожидать Царства Божьего. Они этого ждали, они этого ждали. Вот у нас тоже есть какие-то, могут быть, насущные вещи, какие-то просьбы, да, там, цены там высокие или еще что-то. И вот эта история, она пусть нас вдохновляет. Именно ожидать, молиться, не унывая, ожидая Царствия Божия, которое нам обещано. Когда Христос придет в Своем Царстве, вот тогда все ответы мы получим. И чувство безопасности. И все. Здесь еще будет много причин для уныния, и бороться с этим унынием Иисус говорит через общение. Есть вот у нас такая вера. Вот чего мы хотим более всего? Вот сегодня. Чего мы хотим более всего? Особенно в свете такой нестабильности в мире. Что главное для нас? Да? В чем полнота? И если Царство Божие замедлило, буду же я продолжать верить или разочаруюсь? Потому что мне кажется, Бог слишком медлит или Он действует не так, как Он должен сделать. Буду же я продолжать просить, да придет Твое Царство Божие, как вдова. Чувствую я себя вдовой, что только Бог у меня защита, и Он надежный защитник. Или мы, как тот богач, да, и Лазарь, у него было много ресурсов. Ему особенно молиться не надо было. У него все было, были ресурсы, у него были. Да? Вера, он не нуждался в вере. Вот мы как вдова, или как я смогу свои проблемы решить. Если вдруг я помолюсь и не ответит, ничего страшного, там у меня есть план Б, план В. Конечно, помолиться я помолюсь, но если нет, ничего страшного. А вот когда плана Б, В нету, и вот тут-то хорошая возможность. Нас, когда мы вот как вдова ничего не можем, испытать силу Божию, довериться Ему. Бог допускает такие вещи в нашей жизни, чтобы чему-то научить нас. Вот эти вот войны, слухи о войнах, это надлежит быть. Но Бог работает и в церкви, да? Суд Божий в церкви начинается, и во всех людях, да, чтобы они, когда мир нестабильность, когда земля из-под ног уходит, обратились к Богу, взыскали Богу, поняли, что жизнь, она вот пар, только в Боге защита, и чтобы они возобновились или поняли и начали уповать на Бога, молиться, надеяться только на Него, как эта вдова, потому что, по сути дела, все человечество, оно как вдова, ему нужна, человечеству защита Божья нужна, и нужна нужна вера и молитва. Желано ли для нас Царство Божие? Или вот мы как бы немножко подувязли вот в этом земном временном царстве? Ну, такое может быть происходить. Ну, с фарисеями такое произошло. Вы молитесь, чтобы Царство Божие пришло? Вот сейчас, наверное, почаще стали молиться, да, в связи с этими событиями, да? А когда как хорошо, иногда мысли приходят, я еще не женился, я еще вот дом не купил, и как бы ты погружен в этом царство, ну да, как бы, но подождите, как бы, да, А когда ты чувствуешь себя как вдова, о, Господь, да придет Твое Царство скорее. И Бог использует это, Он очищает нас. И вот Дух Святой, Он... Вы знаете, когда мы говорим про молитву, часто сама тема учения, проповедь о молитве, она вызывает у людей чувство вины. Ну, недостаточно, молишься, всегда такое, да? Но Дух Святой сегодня, Он не пытается нас в чувство вины загнать. Нет, Он хочет нас просто вдохновить вот этими простыми назиданиями через слова Иисуса. Говорю вам, что подаст вскоре. Вот это ваше слово, которое Бог хочет, чтобы вы услышали сегодня. Вот это ваше откровение. Говорю, Иисус говорит, Дух Святой подтверждает. Говорю, подаст вам вскоре. Разве это не поддержка для молитвы? Разве не это нам нужно услышать? Бог ли не защитит избранных своих? Бог ли не защитит нас? Бог ли не защитит всемогущий и любящий? Да не может такого быть. Бог защитил своего избранного сына Иисуса. Да? Защитил. Но не так была жизнь царя, как, может быть, предполагалось. Но Бог защитил, Он воскрес на третий день. Бог защитил апостола Петра. Деяния 12.1 со мной откройте. Вот то, чего учил Иисус, Он сам через это прошел. И Он учил учеников, и в жизни учеников мы видим истинность, то, что Бог защищает своих избранных. Это нужно услышать нам вот в такие времена, что у нас есть Бог, защитник, скала, да, опора. 12.11 деяния. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Это когда схватили, Петра в тюрьму посадили и хотели на следующий день казнить. И чудным образом, мы знаем историю, Бог спас, избавил меня от руки Ирода. Ирод, он как бы там, что хотел, то и делал, у него вся земная власть у него там была. Но Бог сильнее. Молитва. Там церковь молилась, мы еще знаем в контексте, да. Петр испытал эту защиту, эту верность, вот то, что мы изучаем в Луке от 18 главе. Бог защитил Павла, апостола Павла. 2 Коринфянам, давайте почитаем. 2 Коринфянам, пусть в глазах это у нас будет. 1 глава, 10 стих. Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которую надеемся, что еще избавит. 2 Тимофея 3.11. В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии и Иконе Листре, какие гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Апостол Павел мог бы уже 100 раз умереть и не дожить до того возраста, который он дожил, и сделал бы те миссии, которые он сделал, да, по всей Римской империи. Но Бог избавил, Бог избавил. Мы точно знаем, что те времена были, может быть, гораздо тяжелее, не может, а точно, через что мы проходим сейчас. 2 Тимофея 4.17 тоже. Господь же, когда он один остался в одиночестве, так получилось, да. Господь же предстал меня и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из винных челюстей. Я избавился, да. Мне вот Бог укрепляет. Сегодня Бог нас укрепляет, да. Какие там челюсти нас пугают. У нас есть миссия, у нас есть Бог-защитник. Все получится. Бог защитил праведного Лота, там 2 Петра, 2 глава, 7-9 стих. То, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Бог знает, как нас защитить, и Бог знает, как наказать, кого надо заказать в свое время. Вот Бог наказал Содом, но Лота праведного Он спас, защитил. Вот это наш Бог. Вот эти вот истории... Пусть нас вдохновляет, что Бог нас защитит. Просто нужно верить, просто нужно продолжать молиться. Верить, доверять обещаниям, всегда молиться и не унывать. Аминь. Уныние, оно чувствуется. Давайте больше молиться. Молиться тоже коллективно, церковью молиться, молитвенное собрание. Приходите. Вот как мы можем бороться с унынием. Не ждать, пока все изменится и не будет повода для уныния. Это нам не обещано. Но нам обещано, что молитва, она уберет это уныние. Но вы же знаете в своей жизни, да? сидишь, что-то варишься в каких-то мыслях. А что это? Дай-ка я почитаю псалом. Дай-ка я помолюсь. И все по-другому. Укрепление, да, вдохновение, радость, несмотря на то, что обстоятельства-то и не изменились, приходит. Вы же знаете это, да? Как молитва, как Бог через молитву выгоняет уныние. Во всей этой ситуации, конечно, хочется, чтобы стало все как было. Да. Тогда не будет поводов унывать, и моя жизнь вернется, как она была. Разве это не Божья воля? Мы не знаем. Но мы знаем, что это не Божья воля, чтобы мы унывали, а чтобы молились. Мы думали, что пандемия самая трудная, да? А тут еще такое, да? А что нас впереди ожидает? Иисус, в принципе, предупреждал нас, что могут быть и гораздо более трудные времена. И иногда очень важно в небольших испытаниях возрастать, потому что когда большие испытания приходят, а ты не научился с маленьким справляться, то для большого ты можешь быть не готов. Поэтому то, что происходит сейчас, испытать присутствие Бога, Его любовь, Его красоту, Его силу, Его покой даже сейчас, и понять, что ты не зависишь от этого мира. У тебя жизнь вечная уже началась. Это так здорово испытать вот эту близость к Богу, вот эту новую жизнь, которую мы имеем. И она у нас есть, но чтобы это вот нужно слово, конечно, вот то, что мы сегодня слышим. Нужно молиться, братья и сестры, нужно молиться. Аминь. С 9 по 14 стих. И молиться надо, и здесь Иисус делает акцент. Не просто там сети порвались, Господь, помоги мне починить сети, потому что мне надо платить налог. Контекст, миссия, ожидание Царства Божьего, подготовка других Царству Божию. Миссия наша – примирить людей с Богом прежде всего. Это Иисус для этого пришел. Вы же заметили, что Иисус не говорил, что Цезаря надо скинуть. Он не говорил про это, да? Он говорил к сердцам людей, к своему народу он прежде всего говорил, да? И Бог сейчас нам говорит именно к нашим сердцам, чтобы у нас был полное общение, полный мир с Богом. Трудности – это прекрасная возможность для Бога зацепить наше внимание. Аминь. Да, да. С 9 по 14. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и презирали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь». Но мытарь, я напомню, он брал налоги, он приписывал, он работал на оккупантов. Жадный он был, корыстный, ну и как бы предатель против своего народа, то есть, ну, все, как вот на уровне блудницы он был, все, мы с ним не общаемся, и мы мимо его за километр будем обходить мытарь. В общем, это, ну, все. И вот мы смотрели этот фильм, и там видно тоже, сам как мытарь чувствовал, он тоже знал эту ненависть, ему под ноги могли плюнуть, и он иногда даже накрывался там в тележке одеялом, чтобы проехать через городскую площадь, чтобы его никто не заметил, доехать до этой будки, где он там собирал. Да, ну, вот мытарь, да. Вот фарисей, да, и мытарь, ну, тоже пришли в храм. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же стоял вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот такая простая молитва. «Говорю вам, что этот пошел оправдан в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Иисус тоже продолжает учить о молитве здесь. И вот такая вот вещь, такой вот урок. Некоторые люди, они уверены в себе, что они праведны, что они все делают правильно. Некоторые люди уверены, они уверены в себе. И они действительно многие вещи могут делать правильно, если взять какой-то средний уровень. Да? Фарисей был уверен, он все делает правильно. Правильно. Он точно не обидчик. Он никому никогда ничего плохого не сделал в жизни. Да? И есть такие люди, которые ничего плохого другим людям не сделали. Я думаю, фарисей думал про себя, мир был бы гораздо лучше, если бы все были такие, как я. Я не прелюбодей точно, да. Уже 20 лет я в браке. Мой брак четко по Библии. Я изучал Библию, я строил свой брак по Библии. И вот мой результат. Посмотрите, 20 лет у меня крепкий брак, мои дети и все. Не то, что там вот эти разведенки. Моя вера в делах. Моя вера в делах. Вот. Я регулярно хожу в церковь. Я не опаздываю, как некоторые. Я читаю Библию каждый день по плану. Пощусь, когда объявляют пост в церкви. И даже больше, когда не объявляют. Регулярно даю десятину. Если на Авито я что-то продал за 500 рублей, 50 рублей четкое суда. Для меня десятина – это четкое решение. Все. Не то, что там некоторые... Я батарейки не выбрасываю в мусор. Я не сорю. Есть люди, которые много хороших, правильных вещей делают. Фарисеи, они много чего, да, они правильно делали. И вот этот мысль говорит, я искренне Богу благодарен, что я вот не такой вот, как мытарь. Мне нравится ходить в храм, и вот так вот посмотреть на других и прямо почувствовать себя возвышенно, потому что вот там пришел этот мытарь. Видите, братья и сестры дорогие, религия, наши какие-то жертвы для Бога, они могут быть упоительными в плохом смысле слова. Вот этот фарисей, он упивался своей правильностью, сравнивая себя, естественно, с другими. Ему нравилось. Вот эти вот мысли, да, своей правильности, да. О, там, ничего себе она делает в церковь. Да, да. И как ты начинаешь возвышаться из-за этого, да. Такое приятное чувство, что вот ты правильный, не как вот тот, та, да. Иногда это упоительно бывает. Возносить, возвышать себя на уровне других. Ну, правильно, надо сравнивать-то с Иисусом, с Его праведностью. И вот когда у нас, пусть это оно приятное чувство, да, вот он фарисей, он чувствовал приятное чувство, его религиозный труд так вознаграждался, да, он сам себя возносил, он чувствовал себя возвышенно, да. Но Иисус ему говорит, толку от твоей молитвы очень мало, фарисей. Вот ты такой возвышенный, а толку? Ты же пришел ради молитвы, вот ты мимо, не попадаешь в цель. И вот пусть Дух Святой проверяет наши сердца. Мы, конечно, там иногда больше концентрируемся, что вот вокруг мир плохой, и как же так, и все. А есть очень плохие вещи в наших сердцах, вот это возношение, самовозношение, правильность, да, когда мы свысока смотрим на других людей, которые не делают то, что мы делаем. Но я-то это делаю, я-то это с детства делаю, а почему ты не можешь это делать? Да? И вот так вот вместо любви мы просто свысока себя закрепляем, возвышаем. Вот так вот. Это конечно, Иисус обращает на это наше внимание сейчас, в такие времена, в свое сердце, не на других плохих там мытарей и всякие так далее, да? А в свое сердце я должен заглянуть. Мы все грешники, как мытарь. Аминь. Мы все грешники, как мытарь. Мы все грешники, как мытарь. В глазах Бога я не намного лучше, чем блудница или проститутка. Я также лишен славы Божьей. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Если мы сравним себя с Иисусом, да? Мы все грешны, мы все как мытарь. Мы все отчаянно нуждаемся не в справедливости и награде, а в милости. И здесь тоже такое назидание. Если вы чувствуете действительно, как мытарь, свою греховность, сравнивая себя со Христом, когда ты сравниваешь себя со Христом, то ты сразу понимаешь: Боже, прости, будь милостив ко мне. Твоя молитва очень простая, да, когда надо сравнивать с Иисусом. Но вот когда мы... И может быть, сегодня вы так чувствуете, как мытарь, да, свою греховность, да. Это вызывает смирение в вас, в нас, это хорошо. Мы чувствуем свою униженность, как этот мытарь, это хорошо. Мы чувствуем свою несостоятельность, несовершенствость духовную, и это хорошо. Пусть так мы чувствуем, зато мы получаем милость, оправдание. Здесь Иисус говорит, такой ушел более оправданный. Он получил ответ на свою молитву, он получил милость, хотя он был полный ноль. А фарисей, ого, сколько мог, чем мог похвастаться, да? Но фарисей ничего не получал от этой молитвы. А этот, пустышка, получил милость Божию. И когда мы чувствуем себя пустыми, да, и из простой молитвы о милости, мы ее получаем, вот эта поддержка, мы ее получаем. Когда у нас нету сил глаза поднять к небу, но мы просто молимся о милости, мы ее получаем. Вот это тоже поддержка. Ну, как бы фарисею это упрек, а человек, который борется с осуждением, да, вот она, более оправдан. Поэтому несостоятельность духовную, которую мы чувствуем, униженность, мы не делаем то, что мы должны делать, у нас не получается, это хорошее состояние сказать: Бог, я грешен, мне нужна Твоя милость, я не могу. Я знаю, как правильно, но у меня не получается. Я старался много жить, как правильно, как там проповедуется, но у меня не получается. Мне нужна Твоя милость. И такие молитвы, они более угодны Богу, чем там список, чего ты делаешь хорошо перед Богом, а потом на других как-то свысока начинаешь смотреть. Поэтому, если есть осуждение, братья и сестры, будьте поддержаны. Бог слышит такие молитвы. Иисус говорил: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Они будут оправданы. Вот иудеи возвышали себя перед язычниками, над язычниками возвышали, да? И в результате они последние, а в Царство Божие, вот мы, церковь, язычники, мы идем первые. Они были первыми, стали последними, а мы, язычники, стали первыми в Царстве Божьем. Потому что они вот возвышали, да, себя вот так вот. То есть в молитве, в наших взаимоотношениях с Богом иметь это смирение и нормально приходить к Богу и не найти ничего, чем ты можешь как бы угодить Богу. Когда мы приходим к Богу, есть такое желание, чтобы получить уверенность. Ну, по закону мы себя оцениваем, и Бог, вот я тут, не, ничего тут нету. И тут что-то, и что-то я на этой неделе, и сегодня я что-то весь раздраженный, и... Ну, наверное, сегодня что приходить к молитве? Нет. Ты приходишь в таком состоянии, исповедуешь, и ты говоришь: Бог, вот я вот такой вот. Я по-прежнему легко раздражаюсь за всякие пустяки. Я думал, я дал обет, я думал, все это исполняю. Вот, да? И ты приходишь: Бог, прости, мне нужна Твоя милость, я сам не могу. И Бог дает эту милость. Это хорошее состояние быть нулем, чтобы Бог нас наполнил. Урок из математики. Ноль по себе, он ноль, да? Если его ноль поставить перед единицей, то единица, она будет единицей, да? Но если ты ноль поставишь после единицы, что будет? Будет 10, да? То есть, казалось бы, как мы можем прославить Бога, да, совершенного, да, чего-то значащего, когда я полный ноль? Вот я должен поставить себя, не возвышая себя, не перед Иисусом я должен себя поставить, себя, да, а после Иисуса, после Его милости. И тогда и я в Нем получаю число, и Христос через меня прославляется. Богу нужны нули. Он может взять любого нулевого грешника, да, кающийся, может и поставить его после Христа. И тогда и Христос, да, и мы... Этот ноль приобретает ценность, да? Понимаете, в математике ноль, он имеет вес, если его правильно поставить не перед единицей, а за единицей, да? И такой пошел более оправданный. А вот фарисей, он себя поставил как бы перед единицей, ну и никакой тут математики нету. 15 по 17 стих, последний отрывок на сегодня. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним, ученики же, видя то, препятствовали им. Но Иисус, подозвав, сказал, «Пустите детей, приходите ко Мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие, как дитя, тот не войдет в Него». Ученикам казалось, это серьезно, то, о чем здесь Иисус говорит, там о молитве Он какие вещи говорит, вообще учение, серьезные, трудные вещи, нужно подготовиться. А что дети, они могут как бы понять, какую пользу они могут получить от Иисуса, да, и как бы, ну, они ограничивали, да. Это тоже такая часть нашего взрослого самовозношения, да. И мы так смотрим на других. Но мы забываем, что мы тоже никто, да, беспомощные, малозначащие, малопонимающие дети. Но мы приходим к Богу, Бог нас принимает. И тем более уже действительно детей Он принимает. И урок вот этой истории для учеников, апостолов, для нас – приходи к Богу такой, какой ты есть. Ни с хвальбой, ни с заслугами, потому что дети, они чего, они просто приходят. Они никогда не будут анализировать себя, переживать, а хороший ли я сын был на этой неделе. Ну, вот маленькие дети, да, шестилетние, они просто приходят и просят то, что им нужно, да? Они простые, они не анализируют, они не переживают. Я ничего не могу, но у меня есть папа, мама, они могут, да? Вот простая такая вера. Все, ребенок, он понимает свою беспомощность, но у него есть четкая и полная твердая уверенность. Родители могут. Они всегда идут к родителям, да, маленькие дети? Ну, вот вы же знаете, да? И вот нам бы так тоже упроститься, да, и просто по милости приходить к Богу, такие, как есть, но с полной уверенностью, что Он любит меня. Потому что ребенок приходит, он знает, что родитель любит, и что родитель поможет. Ребенок имеет четкий опыт своей жизни. Да, родители иногда говорят «нет», но его жизнь полна тем, что родители с утра до вечера все равно заботятся и помогают ему. Да? У него есть эта уверенность. У нас есть тоже опыт, когда Бог не отвечает на наши молитвы. Но если мы посмотрим честно, Бог с утра до вечера печется о нас, Он наш родитель, и кому нам еще идти? Вот. Ну, понятно, да, если вот там богатство там, или еще что-то, ты как бы начинаешь на него надеяться. Но вот надо умолиться как бы, как ребенок. И проще. Благодать, она учит нас простоте взаимоотношений с Богом. Вот чего ты не идешь к Богу? Ну, я не чувствую себя духовным. Ну, ты не есть духовный. Иди такой, какой есть, но с верою, что его благодать наполнит тебя и сделает духовным. Да? Да, вот это и есть простота. Чего ты не читаешь Библию? Ну, я боюсь, что Библия будет меня обличать, а я не хочу, хочу сохранить вот это более-менее чувство позитивное, которое я еле-еле достиг, и хочу удержать его своими силами, а там как-то... Да, там будут призывы изменить жизнь, но там будет говориться и о силе, которая даст изменить твою жизнь. Все получится. Иметь вот эту вот простоту, приходить такие, какие есть, с полной верой, что Бог любит меня, и Он силен избавить, защитить. Бог – это Отец. Вот это потрясающая вещь, и в этой молитве мы учим «Отче наш», да. Бог – это Отец. Вот у меня очень хороший пример, я много раз говорил, земного отца. И когда я думаю, неужели Бог, вот Он как мой Отец, и еще более совершенный, и простота, и благодарность, и уверенность, она приходит в мое сердце. Бог, Он не просто Создатель, которому я должен служить, там, то. Он просто, прежде всего, мой Отец. Мне не надо зарабатывать спасение. Мне не нужно зарабатывать Его любовь. Мне не нужно силу удерживать свое сыновство, как бы, в Его семье, да. Мне это не нужно делать. Он мой Отец. Он возлюбил меня еще от самого начало и продолжает любить, и поэтому Он послал своего Сына определенное время умереть за меня, чтобы омыть вот эту проблему грех. Бог мой Отец, ибо так возлюбил Бог меня, что дал Сына своего за меня, чтобы я имел вечную жизнь. Да? Бог это Отец. Вот дети, они понимают вот это простоту родительства, отцовства. Да? И как бы нам тоже, пусть Дух нам Святой помогает вот так вот как дети быть и относиться к Богу, прежде всего, как к доброму, заботливому, сильному нашему Отцу. Как потрясающе, как это удивительно, любовь Божия. Ты приходишь и начинаешь анализировать себя, какой ты, примет ли тебя Бог, улыбнется ли тебе Бог или нет. Потом ты осознаешь, а ничего не надо. Кость, приходи такой, какой есть. Ничего не надо. Я тебя и так уже люблю. Не стой там, во внешнем дворе. Иди за завесу. Все, она разорвана. Кровью моего сына. Иди, не будь там, за этими дальними воротами. Все, Ветхий Завет прошел, теперь Новый Завет. Нет, не просто кровь тельцов и козлов, это кровь сына, омыла она. Если я говорю своему ребенку, он верит мне. Если Бог говорит, что кровь Христа омыла меня от всякого греха, да, и совесть мою очищает, значит, так оно и есть. Все, Бог так сказал. Этому надо просто доверять, как вот дети доверяют. Ну, вот, Бог наш Отец, Он дает нам защиту, Он дает нам защиту. Молиться, не унывать. С таким Богом нет причин унывать. Аминь. Господь, благодарим Тебя за это слово. Господь, мы слышим, Ты нам говоришь, подашь вскоре защиту. Пусть, когда это придет, мы сохраним веру, Господь. Пусть мы через какие-то, чтобы какие-то там благословения или переживания жизни, они не оттолкнули, не лишили нас веры. Пусть мы доверяем, Господь. Доверяем Тебе, Господь. Ты подашь. Господь, даже сейчас, может быть, в наших головах, молитва, да. Нет, а жизнь, она вот так вот, да? Нет, Господь, мы хотим Твое слово слышать, мы хотим, потому что Твой голос, он истина, а остальные голоса – это все ложь. Ты подашь защиту вскоре, обязательно подашь, Господь. Молитва, она имеет такую силу. Господь, благодарим Тебя за это напоминание. Прости, Господь, нас, когда мы начинаем гордиться, возвышаться над другими, и из-за того, как нам кажется, из-за своей правильности, Господь. Прости нас, Господь, нам стыдно, Господь. Мы все как вот эти, как мытари, Господь, и нечего нам предложить, как только принять Твою милость, Господь. Давай нам единство, Господь, в церкви, Господь. Конечно, есть где-то мы в чем-то сильны, в чем-то мы слабы, и мы концентрируемся на сильных сторонах, Господь, и критикуем других людей, у которых нету этих сильных сторон, но у нас-то они есть. Прости нас, Господь, потому что мы забываем про свои слабости, Господь. Прости нас, Господь, дай нам смирение, единство, особенно, Господь, в эти трудные времена, чтобы, приходя в церковь, мы имели эту отдушину, мы чувствовали, что здесь другой мир царит, что здесь другой дух царит, Господь. Наполняй нас, Господь, также, Господь, вот этой вот любовью и также важностью, ту миссию, которую мы имеем в этом мире, очевидно, Господь, раз мы здесь, у нас есть высокая миссия, иначе бы Ты нас забрал уже давным-давно к себе. Пусть мы не под потоком этой информации, разных мнений, не забудем нашу миссию, Твое великое поручение. И ничто не остановить, Господь. Великое поручение, оно зачастую даже распространяется больше и шире в трудные времена, Господь. В первом веке оно распространилось, а там тоже были и войны, и угнетения, и высокие цены, и все, Господь. Это не помешало Тебе, это не помешало Даниилу, это не помешало Иеремии, и Иезекиилю, и Исаии служить в трудные времена. И всем этим героям веры, которые целое облако для нас, им это не помешало быть верным, но они ожидали также небесного города, Господь. И мы также ожидаем, Господь. Прежде всего, благодарим Тебя, Господь, за этот мир, который мы имеем с Тобой, за прощение грехов. Во имя Иисуса Христа. Аминь.